Пункт 16. Вопросы можно задавать на kap.tv. Там же можно скачать статью. Избранные вопросы относительно изучаемого материала и Мирового конгресса ЗОР будут задаваться в прямом эфире. Пункт 16. Предисловие книги ЗОР.
16 мы разве еще не прошли? Ну хорошо. Мы говорили о трех состояниях. Первое, второе, третье состояние, которое мы должны пройти. Первое состояние — это состояние бесконечности. Там мы находимся в состоянии совершенства, которое исходит свыше, из замысла творения, насладить творение. Это раскрывается немедленно, потому что Творцу не нужны никакие действия для того, чтобы насладить творение. А творение пока в этом не существует, только в потенциале. Это вот раскроется позже. Это первое состояние. Второе состояние, когда есть нисхождение из того совершенства, из мира бесконечности до нашего мира, через пять миров. По пути есть разбиение и деление систем на чистые и нечистые миры, тума и душа, и создание особого парцуфа Адама Ришон, и разбиение его, то, что называется грехопадением древа познания, и деление душ на множество частей, и развитие этого разбиения до самого низкого состояния, до нашего мира, и далее развитие, которое называется эволюция в этом мире, и мы приходим к состоянию в самой нижней точке с одной стороны, и с другой стороны это точка переворота. В этой точке творение совершает переворот, это точка бифуркации, где творение начинает подъем в осознании, в понимании, кто я, что я, ради чего я, в чем смысл жизни. Главным образом этот вопрос пробуждается в нашем поколении и приводит к отчаянию, к растерянности и ко всем проблемам. И подсознательно этот вопрос очень тяготит нас. И далее, отсюда и далее, человечество должно уже развиваться в новом направлении. То есть увидеть, каким образом оно исправляет себя и насколько это исправление выпало ему, и оно должно пройти его. И здесь мы подходим к делению человечества на два вида. Один вид один тип получает пробуждение свыше, это называется точка в сердце, он чувствует некое особое желание, которое влечет его к познанию Творца, даже без всяких проблем и страданий, а именно из нехватки познания Творца. Такие люди приходят в науку Каббала. И второй тип человечества, который не стремится к раскрытию причины жизни, цели жизни, в чем смысл жизни, для чего существуем, а довольствуется тем, чтобы наполнить 70 лет жизни своей как можно большими наслаждениями, как можно больше выгодать при меньших затратах, наименьших. Так они продвигаются, две эти группы. Пока мы не видим, что в наши дни мы уже приходим к тому, что одна группа начинает набирать силы, мощь, и уже держит в своих руках книгу ЗОР, и имеет возможность прийти к практическому исправлению в больших размерах, то, чего не было до сих пор. Это было в период Авраама, и также и сейчас. То есть и в Кетер, и в Малхут всего этого процесса могут происходить такие вещи, такие явления. И мы реализуем третье состояние. То есть второе состояние подходит к третьему. Третье состояние — это как цель, это окончательное исправление, гмар тикун. Там мы включаемся в Творца, в объединение между нами. И производим это на пути, который называется второе состояние. И что он говорит? Вопрос, который всегда возникает первым. Если будущее состояние существует уже в мире бесконечности, то в чем дело? Ну, допустим, можно сказать, что по пути можно там прийти быстрее или медленнее, с большими ударами или с меньшими ударами. Но в итоге, ну, подождем и увидим, для чего работать. Ну, или даже если мы будем работать, но если будущее состояние уже задано заранее, то какая польза есть в этом? И об этом он говорит нам в 16 пункте предисловия книги Зор. Но не следует из вышесказанного делать вывод, что нет у нас свободы выбора. То есть если состояние уже задано, а конечное, если мы поневоле обязаны прийти в состояние третье, поскольку оно уже заложено в состоянии первом. То есть оно уже существует. Третье состояние — это то же самое первое состояние, только мы достигаем его, приложив наши усилия. Да, но дело в том, что два пути приготовил нам Творец в состоянии два, чтобы провести нас к состоянию три. Сейчас он объясняет нам, что есть разница в том, как мы будем вести себя во втором состоянии, в котором мы сейчас находимся. Потому что каждую секунду у человека возникает такая, ну, это само произойдет, да, я не слышу, правильно? Да. В этом проблема. И здесь он отвечает, в чем отличие. Еще раз. И дело в том, что два пути приготовил нам Творец в состоянии номер два, чтобы провести нас к третьему состоянию. Первое — выполнение Торы и заповедей, так как это прояснилось нам выше. Я создал Тору как создал злое начало и Тору как приправу к нему, потому что свет возвращающий возвращает к источнику. Разбито кли разделено на 613 частей. И для того, чтобы их исправить, нужен свет выше, то есть этот клей, который называется Тора. Злое начало — это желание все с намерением получения ради себя. Это называется злое начало, злое желание, которое должно обратиться в доброе начало, где все желания будут объединены, при условии, если подействует на него свет, на желание. При воздействии света желание, свет становится возвращающим к источнику. То есть его действие на желание с тем, чтобы привести желание, перевести его с намерения ради получения на намерение ради отдачи. И таким образом эти части все сливаются и становятся из 613 желаний единым телом, единым желанием. Это происходит по пути, который называется «Путь выполнения Торы и заповедей». Второй путь — путь страданий, когда сами страдания, истязая тело, заставляют нас, в конце концов, то есть это путь непростой, страдания, которые обязывают тело только в конце, после того, как оно страдает много и достаточно, настолько изменить желание получать, что в нас, и принять свойство желания отдавать. Попробуйте провести расчет, какие страдания мы должны пройти, чтобы захотеть отдавать вместо получения. Это должно быть решение, что я окончательно принимаю такое решение, а не в тот момент, что когда страдания заканчиваются, я возвращаюсь к тому же состоянию, в котором был прежде. То есть путь страдания — это путь, который, ну, вообще, можно ли вообще продвинуться таким путем? А мы говорим, ну, подождем, может быть, это само изменится. Само изменится — это может только по другому пути, по второму. Тот, кто ждет и не переходит на Ахишена, на путь ускорения, он поворачивает рычажок на путь Беито в свое время, на страдания. Слившись таким образом с Творцом, и, как сказали мудрецы, если сами вы возвращаетесь к исправлению, хорошо, если нет, я поставлю над вами жестокого царя, как Амана, и он заставит вас вернуться к исправлению. Просто удары. Как сказано, злом или добром, если заслужите добром, а если нет, злом, страданиями. Заслужите посредством первого пути, через исполнение Торы и заповедей, то есть исправить наше желание светом, возвращающим к источнику, и привести себя к великому правилу Торы, потому что Тора ничего не делает другого, кроме того, как приводит человека к возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому это правило, это всеобъемлющее, то, что включает в себя все остальные заповеди, что ускоряет наше исправление, и тогда не нужны тяжелые и горькие страдания и продление времени, чтобы успеть их получить, дабы поневоле вернуть нас к исправлению. То есть мы бежим к цели, прежде чем палка сзади настигает нас. А если нет, то есть если мы недостаточно продвигаемся вперед, выполняя работу в группе, в учебе, по привлечению света, возвращающего к источнику, а если нет, страданиями, бито, в рамках времени, это согласно тому двигателю, который работает, то есть только путем страданий завершится наше исправление, и оно придет к нам поневоле. И путь страданий включает также наказание душ в аду. Ну, мы не знаем, что это такое, но это что-то тоже неприятное. Да, мягко говоря. Но так или иначе, конец исправления, то есть состояние третье, обязательно и предрешено состоянием первым. То есть он еще добавляет, что хочешь ты или не хочешь ты, это не важно, ты достигнешь третьего состояния, потому что это обусловлено первым состоянием, но придешь путем страданий. У тебя не нужно выбирать первую точку или последнюю точку, а только путь. Ты выбираешь между двумя возможностями, ты выбираешь. Вот и все, тебя не спрашивают больше ни о чем, тебе дают возможность. Пожалуйста, мяч в твоих руках. А вся наша свобода выбора только между путем страданий и путем Торы и заповедей. Таким образом, выяснилось, как эти три состояния душ. Связаны и определяют существование друг друга. Вопросы?
Вопрос ученика. Что такое, что за удары получает тот, кто не идет по Ахишена?
Ой, все, что ты хочешь. У Творца есть все. То есть, что значит удары? Не дать желание получать, чувствовать себя хорошо. Я хочу наслаждаться. Чем наслаждаться? Ой, я дышу, как хорошо. Ну, так чуть меньше воздуха. Я чувствую себя комфортно, удобно. Ну так побольше давления в атмосфере. Или наоборот. И я хочу чувствовать так вообще комфортно, удобно. Ну, так можно плюс 50-60 же градусов жары или минус, как сейчас в Америке. Я говорю об экологии, об окружающей среде. Есть внутренние состояния, есть вещи, которые ближе мне, о которых я забочусь. И вдруг с ними происходят разные события. Почему происходят с ними разные вещи? Почему они страдают? Они страдают, потому что хотят огорчить меня. Ты не хочешь продвигаться? Пожалуйста. Ну, мы сделаем это каким-то альтернативным путем. И у нас нет недостатка в этих. Мы элементы чувственные. Мы желание насладиться. Мы желаем ощущать хорошее, доброе. Чувствовать наслаждение. Поэтому работать с нами через страдания нет никаких проблем. Все, что хочешь. Ты еще не знаешь, как это все разнообразно. Мы сейчас живем на уровне животном. Я прошу прощения, но чтобы вы поняли, когда мы начинаем приближаться к состоянию исправления, то все те состояния, которые ты должен был раскрыть в твоем желании получать уже ради отдачи, это очень большие такие категории, очень острые. Чувствительность начинается повышаться, а твое отношение ко всем становится намного более тонкое. Ты начинаешь со всего окружения получать такие негативные какие-то ощущения, такие тебе некуда бежать, ты чувствуешь себя как в клетке и окруженным волками со всех сторон. Как он это говорит? О сыне, который берет у отца щит и меч, и потом делает свои неправильные, и как его колют и ранят там, и истязают. Да, это шестое. Что послание?
Кристиан из Лондона спрашивает, как можно продолжать продвигаться, когда удары дают ощущение отчаяния? И что нам делать, если мы чувствуем, что Творец нам не помогает?
Удары дают состояние отчаяния. Это хорошие удары, потому что они дают тебе пока что место, такое состояние, где ты можешь преодолеть, ты можешь добавить. И можешь как-то измениться. Другие удары не дадут тебе ни разума, ни чувства, места даже подумать об этом. Ты будешь только занят тем, чтобы бежать. Только куда бы сбежать от них? У тебя не будет свободного места принять решение, подняться над ними, задуматься, как, куда, чего. То есть те удары, которые приводят тебя только лишь к отчаянию, вопрос, что ты делаешь с этими ударами, чтобы не пришли больше ударов, чтобы ты не смог сидеть и отчаиваться. Поэтому желательно, насколько можно быстрее прийти к правильному окружению. Решение простое. Только окружение. В одиночку никогда. В тот момент, когда ты чувствуешь какое-то страдание, какой-то удар, тебя обычно это приводит к уединению. Ты не хочешь никого видеть, и оставьте меня все в покое. Сразу же войти в окружение. Просто обязательным образом. Хочешь ты, не хочешь, это не важно. Я говорю тебе. Ты не хочешь, это не важно. Мы не понимаем, что исправление, прежде всего, когда ты механически появляешься в окружении. Потому что все исправления, они только между тобой и ими. Поэтому не уединяться, не отделяться. Оставьте меня, я нахожусь сейчас в таком плохом состоянии, никого не хочу видеть. Верно, ты не хочешь никого видеть, но именно как раз-таки твое исправление — это быть среди всех. Ни в коем случае нет такого, не может такого быть, чтобы ты был один. Именно в таких состояниях. Всегда в таких состояниях делай обратно тому, что говорит тебе злое начало, что говорит тебе твой эгоизм. Дай ему, ну-ка, Муса.
Есть ли связь между тем, что получает, теми ударами, которые получает человечество, и человеком, который получает удары в пути? Есть ли связь между этим?
Это одна и та же система, только это частное, это общее. Насколько человек чувствует страдания всех, поэтому умножающий знания умножает скорбь, но вместе с тем он может повлиять на всех. Да.
Относительно в свое время и Ахишена, если мы приходим к ударам, то меня это привело лично к тому, что я все больше и больше боялся.
О себе бояться или о ком?
Честно сказать, я, может быть, мне немножко стыдно, но на самом деле боялся больше за себя и за своих близких. За себя, за жену.
Что значит бояться? Бояться, что ты примешь какие-то поспешные, необдуманные решения?
Ну и решения, за которых мы не сможем войти в духовное, потому что мы что-то пропускаем. Или нам будет плохо в материальном. Но страх за себя. Не альтруистический, эгоистический совершенно.
Прекрасно, очень хорошо.
Меньше, но со временем все-таки меньше страха за себя чувствовалось, или, по крайней мере, так должно было бы быть.
Скажи мне, пожалуйста, если бы ты не родился в Швейцарии и не прибыл бы оттуда, из всего этого изобилия, не упал бы из Цюриха в святой город Петах-Тиква, у тебя было бы, наверное, меньше проблем, правильно?
В материальном, да, конечно.
Ну, так тебе дают, ты видишь, какие страдания свыше. Соответственно, этому.
А этот страх, страх за себя в этом мире, в мире грядущем, как я могу этим пользоваться для того, чтобы прийти к Бейту? К Ахишена, к ускорению, конечно же.
Да, но для чего вообще даны тебе все эти расчеты? Только лишь для того, чтобы ты пришел бы к правильному решению, чтобы ты преодолел это. Ты с помощью всех этих расчетов сейчас должен поднять важность цели, верно? Если раньше тебе достаточно было для того, чтобы прибыть из Цюриха в Петах-Тикву важности цели на, скажем, в 10 килограмм, то сейчас для того, чтобы остаться здесь и не убежать обратно в Цюрих, тебе нужно возвеличить цель важностью в 100 килограмм. Потому что то, что ты постигаешь здесь, ты не можешь постичь оттуда. Но ты можешь сказать, ну ладно, ну так я не постигну настолько, ну неважно. Есть всякие такие мысли, отговорки, верно? То есть увеличить цель, усилить ее. Поэтому должен сказать тебе, то, что дают тебе сейчас здесь, это возможность возвеличить цель. Это необходимым образом, иначе ты убежишь, и в этом нет никакого сомнения. Скажем, у тебя здесь есть Шай, у него там был в Хайфе бассейн, еще море рядом с домом, да? Рядом было, да? И у него был такой серфинг, на доске он на этой своей катался, там по волнам. Какая жизнь? Тоже. У каждого есть... что-то, от чего он отказался. Но этого недостаточно. Здесь ей придется отказаться намного больше.
Но я отказался от очень хорошей жизни. Я бросил все и бросил карьеру, о которой, мечта, о которой 90% жителей мира могут только мечтать.
Да, все это правильно, это здорово. Ты хочешь сейчас обратно залезть туда, в этот мусорный бак, покопаться там, снова вернуться к своей карьере. Я понимаю тебя. Дорогой мой, но есть Бито и есть Ахишено, и нет другого.
Но я более того скажу, даже не говоря о возврате в Швейцарию. Почему я этого не делаю? Потому что я боюсь ударов. Мне дали эту возможность, и теперь я боюсь ее упустить. Я боюсь ударов из-за того, что я вернусь туда. Потому что я знаю, что если я вернусь туда, у тебя была такая возможность, и у 99% жителей мира нет такой возможности.
А если я пообещаю тебе, что ты не получишь обратно никаких ударов?
Я вам не поверю. Я не поверю, и я более того...
Нет, он пишет. Он говорит, что можно заменить. Где он писал, что среди всех страданий есть страдания душ, пребывающим в аду? Мы же читали это, да? Найди это здесь.
Путь страданий включает также наказание душ в аду.
Да, ты можешь поменять на это.
Но это тоже не то, чтобы привлекательно.
Эммануэль, нет выбора. Есть Бито и есть Ахишено. Есть в рамках времени, есть ускоряя время. Выбери, и все. Есть у тебя группа, есть у тебя учитель, книги, и все. Но нет выбора. Есть Бито, есть Ахишено. Каждый от чего-то отказывается в своей жизни для того, чтобы продвинуться. И это пока что такие отказы материальные. Потом тебе придется... делать духовные такие уступки, это немножко тяжелее.
Ну, я тоже не скрою, что мне было очень тяжело приходить работать сюда, в это здание. Внутренне у меня было дикое сопротивление совершенно. Нет, я не могу работать руками, я не могу заниматься грязной работой. Не хочу, и все. Каждый шаг, который я делал из дома, я в 5 минутах отсюда и живу. Мне было очень тяжело. Да. Но как-то я это преодолел. И здесь тоже я раскрываю, я делаю это почему? Из страха, только из страха, потому что я не хочу ударов.
Ну, замечательно.
Но только это заставляет меня сюда прийти. Не из каких-то благих намерений, что я там хочу
хорошо.
Кому-то помочь. Не хочу я тут никому помогать. И делать ничего не хочу.
Ну, прежде всего, у тебя есть прекрасное выяснение, что ты говоришь правду, что твое животное боится и бежит, и поэтому только исходя из этого ты и существуешь. Это очень хорошо, это настоящее выяснение, и это хорошо, то, что ты видишь истину. Это непросто. Есть люди, которые находятся здесь 10 лет и не видят истины, почему они находятся здесь, что их удерживает, что их заставляет. А ты, да. Так тебе дают возможность раскрыть истину. Ну, то, что ты там не очень такой герой, ты хотел раскрыть что-то другое, ты думал, что ты стремишься к цели, потому что у тебя такое доброе сердце, и ты готов отдавать, и всем все раздавать.
Ну, были разные состояния.
Какие состояния? Ты что, не знаешь? Ты же биолог. Ты не знаешь, что наш материал только... брать благоприятные вещи и выделять неблагоприятные.
Верно, верно. Но я был в таком состоянии, где я думал...
Но ты дошел до более истинной точки. Ну ладно. Где мы? Мы в 17 пункте. Из выясненного найдем ответ на третий вопрос. Когда мы смотрим на себя, мы находим себя испорченными и низкими, и нет более презренных. Ты видишь? Да, так это. Но если мы посмотрим на создавшего нас, то ведь мы обязаны быть вершиной всего, превыше всего, под стать тому, кто создал нас, поскольку в природе совершенного совершать совершенные действия. Вопрос понятен? Да? Если Творец создал нас, то мы должны быть такими, как Он. Ты понимаешь это или нет? Да. Допустим, вот у меня есть стакан. Если этот стакан хороший, я говорю о предприятии, оно хорошее, о фирме. Если стакан плохой, я говорю, эта фирма ни черта не стоит. Верно? Если мы такие хорошие создания, такие возвышенные, то да, Творец действительно, Он совершенен и выше по всем свойствам и качествам. Но если мы такие, как мы видим себя, как ты себя сейчас обнаруживаешь, таким маленькое животное, которое живет только из страха и бежит от всего плохого. Как же ты можешь тогда сказать о Творце, что Он велик, возвышен, вечный, совершенный? Как это можно? Исходя из нашей природы, мы видим, что такого не может быть. И сказано ясно, что это наше тело со всеми его ничтожными желаниями вовсе не наше истинное тело. Потому как наше истинное тело, то есть вечное, совершенное во всем, уже существует в мире бесконечности в состоянии номер один, получая там совершенную форму своего будущего состояния номер три. То есть в первом состоянии у нас уже есть третье состояние, где творение находится уже во всем совершенстве, изначально в первом состоянии, потому что начало действия, конец действия заложен в его начале. Творец создал состояние совершенства, точка. Только относительно нас так это раскрывается, чтобы мы познали это. Итак, все имеет свою совершенную форму третьего состояния, получения радиоотдачи, которое подобно свойству в мире бесконечности. Таким образом, из самого состояния вытекает, что в состоянии 2 должна быть дана нам испорченная и презренная оболочка клипа этого нашего тела, желание получать ради себя, отделяющее нас от Творца, и чтобы исправить ее, и это позволит нам действительно принять наше вечное тело в состоянии 3. Если это происходит так, то нам нечего, и нам совершенно нечего сердиться, так как наша работа не может быть выполнена иначе, как в этом бренном и негодном теле, а не исправляет человек того, что нету в нем. Так что в действительности мы находимся в состоянии совершенства, соответствующем совершенному Творцу, создавшему нас. То есть мы находимся в соответствии с Творцом в нашем совершенстве. И в этом состоянии два. То есть и сейчас ты находишься в совершенстве, поскольку тело не причиняет нам вреда, ведь оно должно умереть и исчезнуть. И оно дано нам лишь на то необходимое время, чтобы аннулировать его и получить нашу вечную форму. То есть то, что сейчас рисуется тебе твоими глазами, кроме совершенства, это те состояния, которые ты должен отменить. Все. Это как скрывающие краны. Они скрывают совершенство. Отмени их, и все.
Моти. Окей. Ну, Моти, выступи, майор.
Ну, Моти, давай, быстрее.
Относительно Ахишена, да и Бейто.
Да.
Есть такой момент, что мы хотим прийти к Ахишена. И я чувствую, что у меня недостаточно состояний. Я вижу товарищей, я хочу сожрать всех, но не по-плохому, а быть и в аквариуме, все съесть. И в аквариуме быть, и да в работах, и везде. И я чувствую, что мне не удается сделать то, что можно было бы назвать достаточным для того, чтобы использовать все возможности, которые существуют в нашем окружении. И больше всего мне мешает именно мое животное. То есть ты выходишь, и ты смотришь на него, нужно ложить его спать, сходить в туалет, там, и тысяча и одна вещь. Как прийти к состоянию, где нам действительно удается прийти к Ахишена, прийти к состоянию, где мы используем все возможности, которые у нас есть?
в намерении, чтобы над всеми материальными животными действиями, которые ты производишь, как будто бы пустые, там нет ничего. Намерение, для чего я это делаю. Не более того, ты идешь делать все, что ты сказал. Держи в этом намерение, ради чего ты живешь.
А если есть и намерение, и время, место и движение начинают мне мешать?
Это для того, чтобы ты возвеличил важность и намерение, чтобы все, что ты не делал, чтобы ты был в ощущении того, что ты делаешь это в присутствии Творца. И так ты достигнешь его ощущения. Да.
Франц.
Le Harry avait dit à ses étudiants, venez, demain, voilà la correction finale.
Ари сказал своим ученикам, что завтра мы идем к окончательному исправлению, к Гмар-тикуну. Что нужно произойти? Что сделать? При каких условиях вы завтра скажете нам, что мы идем к Гмар-тикуну?
Прежде надо, чтобы меня сделали сначала, как Ари.
Но так и есть.
Чтобы поднять учеников к окончательному исправлению. Я еще не вижу, что я готов. Это зависит от ступени. Соответственно этому и вы. То есть мы находимся в каком-то относительном состоянии, я и вы, что мне дали такую обузу обучать вас, и вас привязали ко мне, чтобы вы учились от меня. И так вот мы в этом диполе находимся. Насколько каждый из нас постарается, так, может быть, мы продвинемся к состоянию, что у нас будет возможность действительно достичь окончательного исправления, чтобы повести за собой все человечество. Я не сопротивляюсь этому, но это зависит от желания низшего и от желания высшего. Как мы пробуждаем высшего, и насколько мы чувствительны к воздействию высшего на нас. Это состояние, это особое состояние. Очевидно, действительно, у них была возможность между учениками достичь такой связи и с Ари, чтобы при этом усилии, которое называется «прийти в Иерусалим», совершить скачок в пути. Поехать из Твери в Иерусалим требовалось несколько дней в те времена. Это телега, на которую садились и ехали. Может быть, и неделю это могло взять. Очевидно, это было время и состояние духовное, нематериальное. Это скачок в пути, и имеется в виду, что это духовное действие большое. Они могли это вынести, выдержать. Скачок в пути — это значит, что ты с помощью особого объединения со своими товарищами можешь принять на себя такую отмену себя в отдаче ближнему, это называется скачком на ступень. То есть, если бы ты продвигался постепенно, медленно, допустим, Эммануэль прибыл из Цюриха в Израиль, там у него был дом, машина, там Альпы, там все, что он хочет, и все в изобилии, все замечательно. Здесь у него есть Петах-Тиква, какая-то там дыра, лачуга, работа с соответствующей зарплатой. Если ему сейчас дадут отягощение, сократят наполовину зарплату. Посмотри, посмотри на него. Ну и прочее. Ладно, не буду говорить плохие вещи. Ну и еще такие всякие. Ну, не о нем мы говорим. Допустим, у человека с его жизни вообще снимают все, только оставляют ему самое насущное для существования. Это называется скачок на ступень. Что такое скачок в пути? Это страшная вещь. Потому что духовное — это путь, когда мы привыкаем за счет того, что мы каждый раз оцениваем духовное все больше и больше, отказываться от материального. У нас здесь есть желание получать наше такое большое духовное, эгоистическое. Это действительно злое начало. И важность цели — мое слияние с Творцом, мое слияние с товарищами. Что-то такое... Какая ценность есть у этого? И я должен отказаться. Так я отказываюсь. Я немного поднимаю эти вещи духовные, такие какие-то неясные, туманные в своей важности. За счет группы. Это что-то такое очень... эфемерное, и срезаю буквально еще слой желания получать, еще слой срезаю желания получать. Это тяжело, я режу по мясу своему. А ты говоришь, скачок в пути? Скачок в пути, это значит, я сейчас должен отрезать от себя за один раз такой большой кусок от своего эгоизма, от своего желания получать, отказаться. И как? Как я могу прилепиться к Высшему? И что говорят? Ты можешь сделать это, если ты находишься в слиянии с учителем. Прилепившись к учителю, учитель тебя прилепит к Творцу. Это то, что говорит Ари. Приходите, мы совершим скачок. Они не смогли прилепиться к Ари, они не пришли. Понимаешь? Что поделать? Мы не можем критиковать их. Скачок в пути — это страшная вещь. Это не так, как люди думают. Потому что весь путь — это отказ, это отмена себя. И совершите такой большой отказ, как скачок в пути, это как Йов. Йов — это нечто такое подобное. Но, может быть, в наше время все может быть. Может быть. Подготовьтесь к пустыне Арава, и мы совершим скачок в пути. Пожалуйста. Люди не очень-то спешат это делать. Очень боятся. Если поговоришь с простыми людьми, ты увидишь, насколько не боятся Машиаха. Давайте останемся так. Что плохого? Нам так, насколько они понимают, что такое Машиах. Так, ну, подождем. Страх. Наше животное боится. Да, Миша? Дайте ему микрофон.
Относительно Ахишена и Бейто. Что такое правильное Ахишена, правильное ускорение?
Правильный путь Ахишена. Смотрите, как он спрашивает красиво, записал это до этого. Учитесь у него. Правильный путь Ахишена — это, что я использую все средства для того, чтобы поднять важность объединения в группе и важность объединения между группой и Творцом над всеми остальными проблемами, помехами, неудачами, чтобы это всегда было выше. И таким образом, настолько выше, чтобы меня все время это влекло туда, чтобы я все время смотрел туда.
Следующий вопрос. Должен ли я получать от этого хорошее ощущение? Ведь если страдания бьют по моему эгоизму, то...
Если это будет важно, сказано, слит с важным всегда радуется.
То есть это не обязательно облачается на желание получать? Должен ли я чувствовать себя хорошо, ведь я как бы против природы иду?
Нет, это все равно в желании получать. Никогда мы не находимся вне желания получать. Даже когда приходит к нам какая-то сила свыше и дает нам ощущение и использование желания получать в обратном виде, но мы никогда не выходим из желания получать.
Опять же, из выполнения Торы заповеди Ахишена мы получаем определенное отторжение. Есть отторжение на этом пути? Ведь?
Отторжение — это наше эго, которое сопротивляется тому, чтобы освободиться от тех состояний, которые оно чувствует как хорошее. И тогда... Не я отталкиваюсь, а мое эго. Мне надо разделить себя надвое. Вот это мой эгоизм, а это мой разум, это я. Есть голова и есть тело. Я должен разделить между ними. Что есть между головой и телом? А? Экран. Я хочу, чтобы был экран между Рош и Гуф. И это состояние, прежде всего, это разделяет, а затем решение. Голова сначала принимает решение, а тело потом выполняет.
Это тоже определенное отторжение эгоизма. Это тоже можно назвать формой страданий. Например, я съедаю что-то вредное для меня.
Это не страдание. Я могу радоваться тем, что я головой своей работаю над телом. Почему страдание? Только должна быть поддержка группы, что это важно. И сделаем это без страданий. Если группа не помогает, то ты просто из своего эгоистического маленького желания пойдешь к своему большему эгоистическому желанию. Такой человек называется меняющим корову на осла. Но если ты войдешь в группу и от них получишь важность духовного, отдачи, слияния с Творцом и объединения между ними, тогда твои уступки будут духовными, а не корову на осла. Всегда голова будет выше тела, над телом, не обслуживая тело, а тело будет выполнять указания головы. И это не будет трудно, это не будет таким преодолением, как в нашем мире. Ради здоровья, ради того, ради сего. Нет, ради слияния.
А как это облачается в разум, в чувство? То, что я иду правильным путем?
Это не облачается в разум и чувства твои. Ты должен обрести разум и чувства из малинового шарика, из связи с товарищами.
В чем это выражается?
Это выражается, когда ты находишься в хорошем, добром объединении с ними, ты из вашего объединения обретаешь новое чувство, называется новое сердце, новый разум, называется новый мозг. Новое сердце и новый разум. И на этом мы закончим.
Сообщение. Сегодня вторник. И сегодня в 7 вечера произойдет личная встреча с Равом Лайтманом в доме Арвут Рыховод, улица Гакишор, 5, в промзоне. Серия книг «Зоар народу». Дорогие телезрители, в преддверии выпуска нашей серии мы... приглашаем вас, каждого заинтересованного, услышать подробности об этой серии, позвонить по 1-700-509-209. Конгресс Арава 2014. Дорогие наши товарищи из групп, с 31 января по 1 февраля мы приходим на конгресс единства мужчины в Араве, женщины в нашем центре в Петах-Тикве. Конгресс ЗОР, мировой конгресс ЗОР 2014. Единство изменяет реальность. Приглашаем вас на Конгресс единства и духовного продвижения с 5 по 7 февраля 2014 года. Выставочный центр Тель-Авива. Посмотрим клип на эту тему. Он был скрыт сотни лет назад. Сменил тысячи рук. Выжил бесконечное количество событий ради одного единственного момента. Мировой конгресс ЗОР 2014. Единство изменяет реальность. С 5 по 7 февраля 2014 года. Выставочный центр Ганейт Аруха, Тель-Авив. Подробности kab.tv.
Separation, it's up to us to start. One by one.